Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия — каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 143-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Меня зовут Антон Поздняков, а выходит наш подкаст по-прежнему на сайтах birdicast.com вместе с нашим подкастом об IT и медиакультуре «Бирдикаст», который я веду с Андреем Барышниковым и Сергеем Епихиным, а также «Теория большой бороды» выходит на сайте ITC.UA. Сегодня хотел бы поговорить о некоторых новостях, которые просто нельзя игнорировать, потому что, как вы знаете, ну, космическая индустрия не стоит на месте, и каждую неделю появляются все новые и новые новости. Но, кроме этого, сегодня я отвечу на некоторые ваши вопросы, из которых, как мне кажется, можно сделать даже довольно интересные темы, и многим, я думаю, будет интересно об этом узнать. Напоминаю, что вопросы ваши вы можете мне присылать на почту ap@birdicast.com. Но начнем с новостей. Быстренько, буквально затрону две вещи. Почти что новости одной строкой будут. Во-первых, SpaceX перенесла свой запуск уже использованной ракеты Falcon 9 и использованного грузовика Dragon на 12 число. Соответственно, для вас это, вероятно, уже произошло. Я уже третий подкаст подряд говорю, что для вас, наверняка, когда вы это слушаете, SpaceX запустила свою ракету, но было найдено засорение в топливной системе второй ступени, ее пришлось прочистить. В общем, сейчас надо будет снова все откладывать, и в этот раз, надеюсь, все пройдет успешно. А также, собственно, Дональд Трамп на этой неделе, президент США, напомню, подписал указ о том, что НАСА будет пробовать вместе с помощью частных космических компаний полететь в ближайшее время на Луну, а затем и на Марс. Использовать, собственно, для этого пилотируемые полеты. Пока что это скорее такое политическое заявление, непонятно ни на какие именно деньги это будет осуществлено, ни какие именно ресурсы для этого будут привлечены. Так что к этому я бы пока что не сильно прислушивался, но, тем не менее, официально направление обозначено, значит, соответственно, в каком-то обозримом будущем мы наверняка увидим следующее путешествие человека на Луну, а затем уже и на Красную планету. Надеюсь, все также пройдет по плану. Ну и давайте к более интересным новостям, как мне кажется. Начнем с еще одной частной космической компании, с Blue Origin. Напомню, что Blue Origin — это компания, которая принадлежит Джеффу Безосу. А Джефф Безос — это основатель и владелец такого маленького магазинчика Amazon, и на секундочку сейчас считается самым богатым человеком в мире, если оценивать его состояние и пересчитывать стоимость акций Amazon, которые ему принадлежат. Так вот, компания Blue Origin известна тем, что делает ракету New Shepard. New Shepard — это ракета для космического туризма. Она взлетает вертикально, она преодолевает границу космоса, которая находится на отметке 100 км над уровнем моря, и там отсоединяется от нее капсула, ракета сама садится обратно на Землю, опять же вертикально спускаясь, и капсула аккуратненько на парашютах спускается. Собственно, вот в этом заключается аттракцион, порядка 10 минут он длится. Уже неоднократно была испытана эта самая ракета, ее посадочные системы, была испытана система эвакуации при неудачном старте. Все это тоже прошло успешно, но на какое-то время Amazon пустила свою ракету, летавшую уже бороздить просторы авиавыставок и прочих конференций, и сделала из нее такой музейный экспонат, а сама тем временем дорабатывала капсулу. В этот раз, собственно, вот тихой сапой, без особых, знаете, объявлений, там, трансляций и так далее, Blue Origin испытала новую капсулу, запустила, собственно, свою ракету New Shepard, все, успешно ее посадила. Чем отличается новая капсула? Она называется Crew Capsule 2.0, и в ней установлены самые большие окна среди всех космических кораблей. Они порядка 70 сантиметров на метр, такие огромные вытянутые прямоугольные окна, через которые должно быть очень хорошо видно все вокруг. Располагаются они, собственно, по периметру капсул. Капсула собой представляет, ну, я даже не знаю, как описать это словами, наверное, как половинку лимона, и вот по ее периметру располагаются окна. И таким образом туристы, которые будут находиться в этой самой капсуле, смогут во все стороны рассмотреть нашу с вами Землю с высоты 100 километров. При этом находиться они будут в невесомости. Соответственно, я думаю, вид будет очень и очень интересный. Как я уже сказал, прошло все успешно. Ракета взлетела на высоту 98 километров. Сама первая и единственная ступень вернулась на Землю и вертикальную посадку совершила. И за ней потом прилетела на парашютах сама капсула, тоже с высоты порядка 98 километров. По заявлениям самой компании Blue Origin, в начале 2019 года они планируют совершить первый коммерческий запуск с живыми туристами. На данный же момент ограничиваются научными экспериментами. По сути, это все пока что тестовые полеты, но расположить внутри капсулы какие-то вот исследования, которым требуется резкий взлет, нахождение какое-то время в невесомости, а затем посадка, тоже как бы не помешает. Напомню, что есть у нас еще одна компания, называется она Virgin Galactic, я о ней вам рассказывал пару выпусков назад. Ее владелец Ричард Брэнсон говорит, что на своем Spaceship Two они хотят опередить Blue Origin и запустить первых туристов уже в 2018 году. То есть у нас разворачивается реально интересная гонка, космический туризм остается весьма перспективной и интересной отраслью, за которой будет увлекательно следить. Поэтому, наверное, знаете, конкуренция всегда движет прогресс, и в этом плане, конечно, хорошо, что у нас нету компании-монополиста, есть разные подходы, есть вертикальный взлет в случае с New Shepard, есть взлет с самолета в случае с Spaceship Two. Мне очень хочется, чтобы когда-нибудь это стало достаточно доступным, и мы с вами, в частности, смогли поучаствовать в таком аттракционе, и длился он чуть дольше, чем 10 минут, потому что 10 минут за те деньги, которые они хотят, это порядка там четверть миллиона долларов, по-моему, достаточно дорого, но все становится более доступным. В свое время полетать на самолете было достаточно дорого, а сейчас это может себе позволить каждый. Очень жду, что космос станет ближе к нам. Но от темы того, что ближе к нам, наверное, стоит поговорить о том, что очень-очень и очень далеко от нас. И речь сегодня пойдет о космическом аппарате Voyager 1, который уже больше 40 лет находится очень и очень далеко от нас. Собственно, это самый дальний антропогенный объект от нашей Земли на данный момент. Что же интересного произошло с Voyager 1? Спустя более чем 37 лет с момента отключения впервые были запущены его двигатели. Это очень интересный момент, потому что, напомню, что космический зонд Voyager 1 был запущен изначально для исследования внутренней Солнечной системы, и произошло это в далеком 1977 году. Изначально планировалось, что зонд не будет работать больше, чем 5 лет. Но в сентябре, вот недавнем, миссия отметила 40-летие. То есть, вы понимаете, да, более чем в 8 раз превысила свой срок, изначально запланированный. И на сегодняшний день, мало того, что это является самым далеким от нас объектом, также Voyager 1 является и самым быстрым объектом, который создало человечество. Его скорость относительно Солнца составляет около 60 тысяч километров в час. Это очень и очень быстро. Напомню, что недавно, возможно, знаете, как-то у вас возникнет небольшой диссонанс, потому что не так давно я говорил, что самый быстрый объект, созданный человеком, это зонд New Horizons, о котором мы тоже сегодня поговорим. Но тогда речь шла о изначальной скорости, приданной ему химическими ускорителями. То есть После этого у нас были гравитационные маневры, и в результате этих гравитационных маневров, соответственно, аппараты набирали разную скорость. Так что, если брать абсолютную скорость, на которой сейчас развивает какой-то из объектов, созданных человеком, Voyager 1 остается рекордсменом. Сейчас он находится от нас на расстоянии порядка 140 астрономических единиц. А напомню, астрономическая единица — это расстояние от Земли до Солнца. Зачем же, собственно, запускали двигатели? Дело в том, что сам зонд улетает от нас, но у него есть антенна, с помощью которой он передает информацию на Землю. И эту антенну нужно поддерживать в положении, когда она направлена, собственно, на Землю, иначе мы не услышим то, что нам будет говорить зонд. А ранее корректировка производилась с помощью специальных двигателей, они включались на несколько миллисекунд, выпускали импульс, и таким образом они поддерживали ориентацию антенны в нужном положении. Однако еще в 2014 году инженеры стали замечать, что двигатели постепенно приходят в упадок, двигатели постепенно изнашиваются, и их дальнейшее использование будет невозможно. Они рассмотрели множество сценариев, их было, кстати, не так много, потому что, как вы понимаете, на борту есть ограниченное количество инструментов и аппаратуры. Так вот, есть еще запасные двигатели, они использовались на ранних этапах миссии и корректировали тоже траекторию аппарата, но после этого они перестали использоваться. После того, как зонд покинул основную свою область исследования, это были Юпитер и Сатурн, в 80-м году из-за отсутствия каких-то сложных маневров, да, ради которых нужно было включать эти резервные двигатели, они были отключены и больше не использовались. Или вот спустя 37 лет их впервые пробудили, их протестировали, собственно, был такой длительный период ожидания, потому что сейчас сигнал от Земли до Вояджера и обратно, соответственно, от Вояджера до Земли, правильно будет сказать, идет около 20 часов, но все сработало без сбоев, поэтому по прикидкам центра управления с помощью этих двигателей зонд сможет успешно функционировать еще несколько лет, 2-3-4 года, возможно, больше. Вообще, конечно, очень впечатляет, что спустя такое время, в 70-х годах разрабатывали это все, и до сих пор это все работает, и до сих пор это все можно включить на таком огромном расстоянии. 140 астрономических единиц — это дальше, чем все планеты Солнечной системы. Это уже за границами, по сути, нашей Солнечной системы. И все еще мы получаем сигнал от Вояджера, мы можем передавать ему команды, и эти команды выполняются. Курс, причем это же очень-очень точные операции нужны, это хирургическая точность во всех этих моментах. Все эти миллисекундные импульсы, которые чуть-чуть лишнего дашь, и все, и зонд развернется, начнет крутиться, и больше никогда не сможет выйти на контакт. То есть если мы сейчас что-то сделаем не так, то банально не будет получать наш сигнал Voyager, а мы не будем получать сигналы от него. Если это не впечатляет, то я не знаю, что вас должно впечатлять в мире космонавтики. Кстати, теперь такую же операцию планируют провести с Voyager 2. Как-то успешный опыт надо перенимать, поэтому и Voyager 2 у нас тоже продолжит свою миссию. Что же касается новых горизонтов, еще одного зонда, который пролетел мимо Плутона и оставил нам вот эти вот замечательные снимки, которые просто, опять же, если вы задумаетесь, как далеко от нас находится Плутон, какой он маленький на самом деле, и как тяжело было рядом с ним пролететь, это очень впечатляющее достижение. Но после этого Новые Горизонты не останавливается, и его следующий объект, которым он летит в поясе Койпера, называется 2014 Mu-69, и не так давно было выяснено, что это, скорее всего, бинарный астероид, состоит он как бы из двух таких частей, возможно, они очень близко находятся друг к другу, но вот сейчас выяснилось, что, возможно, это вовсе не двойной астероид, потому что там, вероятно, есть небольшая луна, и, соответственно, это делает следующую цель Новых Горизонтов системой из трех тел. А вы же знаете, 3 больше, чем 2, соответственно, а больше, значит, лучше, поэтому все становится гораздо интереснее, и пролет близкий должен произойти через год, это будет в новогоднюю ночь, поэтому астрономам и астрофизикам тоже будет чему порадоваться, лишний повод выпить шампанского. Я надеюсь, что все пройдет успешно. Очень хочется увидеть какие-то фотографии еще более далеких объектов, чем Плутон, и получить больше информации, узнать новое что-то о том, что происходит в поясе Койпера, потому что, по сути, это неизведанный для нас регион. Мы видим достаточно маленькими эти все объекты, которые там находятся. Вспомните, да, как трансформировалось наше видение Плутона. Наверняка все видели эти гифки, когда из размытой точки, которую мы представляли собой совсем недавно, это превращается в отчетливую карликовую планету со всеми криовулканами, со всеми деталями. Есть гениальные просто фотографии, как видно горы на Плутоне. Все это... у меня нет слов, честно. Вот я, когда это пытаюсь описать свои какие-то чувства, у меня реально нет слов. По-моему, это настолько круто, что когда вы это просто видите и пытаетесь понять вообще, сколько... Даже не столько труда вложенного в то, чтобы достичь таких вот результатов, а вообще, что существуют вот такие вот миры, и этих миров полный, мало того, что полная Солнечная система, так еще и полный пояс Койпера, и как многого мы не знаем, об этих мирах, ведь мы думали всегда, что Плутон — это холодный кусок камня, а на самом деле это активный мир с активной геологией. Сейчас из данных, которые переслал Новые Горизонты, можно извлечь столько всего, столько новых открытий делается. А что же будет дальше? Дальше будет только интереснее. Ну вот, на этом предлагаю перейти к вашим вопросам. Были среди них весьма интересные. Напоминаю, что вопросы нужно присылать мне на почту ap@birdicast.com. И начнем с интересного случая. Пишет мне слушатель по имени Влад и говорит, что не так давно вступил в дебаты с условным плоскоземельщиком. И он задал вопрос, который Влад не смог объяснить. Суть вот в чем. В полнолуние свет от Солнца освещает Луну, и мы видим это отражение в виде ровного круга. Но никакой тени Земли там нет. Это можно было бы объяснить тем, что планета Земля находится сбоку и не перекрывает солнечные лучи. Но в таком случае мы бы видели вместо круга эллипс. Как это можно объяснить? Дело в том, что здесь есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Во-первых, если помните, у меня был выпуск о том, почему идиотские заявления в интернете — это может быть не только зло, но и добро. В данном случае, как мне кажется, идиотское заявление о там, плоской Земле и том, что на самом деле все не настоящее, и посмотрите на полнолуние, оно заставляет вот как раз задуматься и для себя лишний раз понять, как же, собственно, работает Луна, и как работает полнолуние, новолуние и так далее. Это полезная часть. Во-вторых, у нас здесь налицо непонимание того, как работает, собственно, как работают фазы Луны. Опять же, есть такое частое заблуждение, что фаза Луны — это тень Земли. И наверняка вам кто-нибудь в детстве, может, говорил, что то, что Земля круглая, можно видеть по Луне. И действительно, то, что Земля круглая, можно увидеть по Луне, но вовсе не в связи с ее фазами. Значит, что происходит во время фаз Луны? Дело в том, что Луна — это шарообразный кусок камня, который летает вокруг Земли. На этот шарообразный кусок камня всегда светит Солнце, собственно, как и на Землю. И половина этого шарика всегда освещена. То есть у нас всегда есть светлая сторона Луны и темная сторона Луны. И не стоит, кстати, путать темную сторону Луны и обратную сторону Луны. Потому что это разные вещи. Потому что темная сторона Луны, она меняется все время. А обратная сторона Луны – это та сторона, которая отвернута от нас. Она всегда одна и та же. Так вот, во время того, как Луна вращается вокруг Земли, она освещается, и разные ее части освещены. Но мы, по сути, смотрим на Луну все время из одной точки, из Земли. Соответственно, каждый раз, когда мы видим частично освещенную Луну под углом, это часть освещенная, а часть не освещенная. Если присмотреться ночью, кстати, к неполной Луне, то можно увидеть очертания оставшейся части Луны. И это происходит потому, что Луна подсвечивается Землей. На самом деле Земля гораздо ярче, чем Луна, видна из космоса, потому что Земля больше света отражает, Луна, она такого серого цвета, ну не то чтобы как асфальт, но вот такой очень сухой асфальт. А на Земле есть облака, которые белого цвета, на Земле есть океаны, которые очень много солнца отражают, поэтому альбедо это показатель того, какой процент падающего света отражается объектом. Так вот, Земля где-то в 50 раз ярче, чем Луна получается. Соответственно, когда мы видим на неполной Луне очертания той Луны, которая скрыта и не подсвечивается Солнцем, то это именно подсвечивание Луны Землей. Так вот, мы возвращаемся к вопросу, как же, собственно, понять, почему в полнолуние Земля не перекрывает Луну? А ответ очень простой. Когда у нас полнолуние, действительно, по прямой, если вот посмотреть сверху на Солнечную систему, да, перпендикулярной эклиптике, если смотреть, эклиптика – это та плоскость, в которой вращаются планеты, в частности, Земля, вокруг Солнца. Так вот, если смотреть перпендикулярно, как бы сверху, то полнолуние – это когда у нас на одной линии находится Солнце, Земля и Луна. Именно в этом порядке. Когда у нас Луна совсем не видна, у нас, соответственно, наоборот. Находится Солнце, Луна, Земля. То есть подсвеченная сторона Луны, она отвернута от нас в данном случае. Когда у нас полнолуние, то у нас подсвечена та сторона Луны, которая к нам повернута. Если мы в первой четверти или в третьей четверти лунного цикла находимся, а лунный цикл длится 29 с небольшим дней, то, соответственно, мы видим половинку подсвеченную, и, соответственно, это будут разные половинки. Так вот, почему мы, собственно, не видим тень Земли? Да все просто, потому что плоскость вращения Луны, она наклонена относительно эклиптики на порядка 5 градусов, а расстояние между Луной и Землей, оно гораздо больше, чем обычно рисуют на картинках. Поэтому этих 5 градусов более чем достаточно, чтобы Луна находилась, соответственно, ну, чуть выше или чуть ниже Земли относительно эклиптики. Когда же мы можем видеть то, что Земля круглая, глядя на Луну? Это когда у нас происходит такое стечение обстоятельств, при котором происходит лунное затмение. Не солнечное затмение, когда, собственно, Луна закрывает нам Солнце, а наоборот, когда Земля закрывает свет, доходящий до Луны. И тогда мы можем видеть тень Земли. В обычных же днях, когда мы просто видим Луну и видим какую-то ее фазу, никакого отношения это к тени Земли не имеет. Все объясняется достаточно просто. Тень Земли мы видим, когда у нас происходит лунное затмение. В остальных случаях это всего лишь под разным углом мы смотрим на половинку освещенного шарика. Если хотите понять, как это происходит, возьмите в комнате, выключите свет, возьмите, не знаю, какой-нибудь футбольный мяч и включите фонарик в другом конце комнаты. И посмотрите внимательно на мяч. Ровно половина его должна быть освещена. А потом попробуйте с разных сторон посмотреть на этот мяч. Вы увидите ровно то, что вы видите во время разных фаз Луны. Поэтому своему другу-плоскоземельщику можете это все примерно так и передать. Но самое важное, что благодаря вот этому вопросу, я думаю, у многих вот это заблуждение по поводу того, как и почему ведет себя Луна, теперь будет развеяно. Так что спасибо за классный вопрос. Еще одно письмо мне прислал слушатель по имени Александр, и он задает два вопроса. В разделе вопросов есть два момента. Александр спрашивает, как осознать Вселенную. Имею в виду ее границы, точнее, что границ у нее нет. Мы все привыкли, что все держится на чем-то. За порогом дома начинается улица, 100 километров вверх начинается космос, затем Солнечная система, галактика, скопление галактик, сверхскопление. А если максимально уменьшить масштаб, мы видим картинку, похожую на губку из сверхскоплений и войдов. А если еще уменьшить, как это представить? Как представить бесконечность? На что она похожа? Было бы очень интересно услышать от вас рассуждения на эту тему. Да, действительно, рассуждения о том, что такое бесконечность, у меня уже были. И об этом есть отдельный выпуск. Я дам на него ссылку в шоу-ноутах. Пройдите, послушайте. Он назывался там, «Как понять бесконечность и в чем крутость математики». По-моему, так назывался выпуск, да. Так что, если вам интересно именно рассуждение о бесконечности, можете пройти и переслушать этот выпуск. Что же касается нашей Вселенной, то здесь штука интересная. Опять же, я у них же когда-то рассказывал, но я думаю, еще раз повторить будет не лишним. Есть такое понятие, как горизонт событий. Да? Вы все знаете, что горизонт событий обычно называется то, что находится вокруг черной дыры. Это та граница, из-за которой свет уже не может вылететь наружу черной дыры. Так вот, наша Вселенная тоже обладает неким горизонтом событий, который обусловлен вот той самой константой, которая является определяющей для нашей Вселенной, а именно скоростью света. В чем состоит этот горизонт событий? Дело в том, что наша Вселенная расширяется. И расширяется она, более того, с ускорением. Соответственно, даже если мы будем лететь со скоростью света в каком-то одном направлении, с максимально возможной скоростью в нашей Вселенной, то некоторые регионы до нас просто никогда не долетят. И если они будут испускать какие-то фотоны, то эти фотоны никогда не преодолеют вот это самое расширение Вселенной. Более того, этот горизонт, это, собственно, горизонт для нас, горизонт событий, только в случае черной дыры мы находимся снаружи горизонта событий, а тут мы как бы находимся внутри горизонта событий. И вот этот самый горизонт, с учетом того, что Вселенная расширяется с ускорением, он мало того, что не пускает нас и никогда не пустит в вот эти далекие границы Вселенной. Ну и, кроме того, он все время сужается. Соответственно, чем дальше развивается Вселенная, тем меньше объектов становится для нас теоретически доступны. И для текущего нашего понимания, наверное, это то, на чем можно вот остановить свою какую-то воображаемую картину Вселенной, да, которую вы строите у себя в голове, что есть вот некая граница обозримой Вселенной. Это та Вселенная, в которую человечество, и, собственно, не только, неважно, человечество, не человечество, а любой объект, находящийся вот в рамках, не только, ну, пусть даже можно взять в масштабах нашей галактики, но все, что находится в нашей галактике, никогда не сможет взаимодействовать с чем-то за границей вот этого самого горизонта. Поэтому бесконечность, конечно, круто, но это скорее математический концепт. И бесконечность стоит понимать в плане математики. В плане физики, конечно же, бесконечность присутствует. Бесконечность является, скажем так, элементом многих вычислений, но в данном случае, когда мы говорим о Вселенной, то для понимания космологии достаточно понятия обозримой Вселенной. И второй вопрос на тему эволюции. Если теория Дарвина верна, на секунду не сомневаюсь, что она верна, то можно ли предположить, что, скажем, через миллионы или более лет какая-нибудь живая особь эволюционирует до уровня Homo sapiens? Или ему что-то помешает? Опять же, был отдельный выпуск про эволюцию. Если вам интересно, можете пройти его, послушать. Там мы с Василием Кондрашкиным подробно обсуждали вопросы того, как может пойти эволюция в дальнейшем. Но касательно непосредственно сможет ли через миллион лет какая-то особь эволюционировать до уровня Homo sapiens, то как бы почему нет, если не произойдет какой-нибудь глобальной катастрофы. Ну и понятное дело, что это будет не какая-то одна особь, которая миллион лет будет эволюционировать. Это будет вид, это будет целое поколение особей. Но вполне возможно, что кто-нибудь разовьется до уровня Homo sapiens. Будет ли это какой-нибудь там примат, и, смотря что считать уровнем, то есть когнитивные способности, ну, наверное, нет, потому что это уже занятая ниша, и в данном случае человек является вот той самой, да, обезьяной, которая специализируется на мозгах, и в эту нишу встрять кому-то очень будет сложно, потому что банально, ну, не будет выносить естественный отбор. Но учитывая то, как развивается генная инженерия, я думаю, вполне возможно, что когда-нибудь мы там увидим умных крыс, да, или еще чего-нибудь. Еще кого-нибудь, просто на крысах любят экспериментировать, поэтому привел этот пример. Но Мы можем ускорять эволюцию, мы можем направлять эволюцию в то русло, в которое мы хотим, а не доверяться случайности. Поэтому вероятно, что каких-нибудь там животных мы будем развивать до нашего текущего уровня, себя развивать до уровня еще большего. Но это все такое футуристические обсуждения, и сложно очень говорить о том, что будет в будущем, но это вполне вероятный вариант, давайте так. Ну, а на этом, пожалуй, буду заканчивать. Вы присылайте еще вопросы. Я думаю, сделаем отдельный выпуск как-нибудь, потому что мы сейчас не все обсудили присланные вами письма. Напоминаю, что присылать их можно на почту ap@brdcast.com. Ну, а на этом я буду заканчивать. Напоминаю вам, что у нас есть страничка на Патреоне. Это сервис, на котором можно поддержать проект финансово, и там вы за определенные суммы можете получать различные плюшки, типа вроде платной почтовой рассылки, вроде после шоу, которое мы записываем вместе с Бородокастом, ну и другие интересные возможности. Всячески благодарен всем, кто уже нас поддерживает на Патреоне. Спасибо вам огромное. Ну, а для тех, кто слушает нас первый раз, ну, есть вот такая возможность. Если же вы не хотите поддерживать проект финансово, можете поставить соответствующее количество звездочек в iTunes, написать комментарий на сайте birdcast.com, написать мне в Telegram, написать в нашем Telegram-чат, написать нам в Twitter. В общем, оставить какой-то фидбэк, рассказать, что вам в проекте нравится, что не нравится, что, возможно, какие-нибудь идеи выскажете, кого бы вы хотели слышать, о чем бы вы хотели слышать в выпуске. Да, гостей предлагать вполне можно, возможно, предлагать себя в качестве гостей, если вы можете о чем-то интересно рассказать. У меня было уже несколько выпусков со слушателями, они получались все очень и очень крутыми, мне очень нравилось. Вам, собственно, судя по вашим отзывам, тоже нравилось, поэтому не стесняйтесь. Стесняйтесь, я не кусаюсь. Если вам есть о чем рассказать, или вы знаете человека, который может что-то интересное рассказать на научную или около научную тему, желательно, конечно, что-нибудь о космосе, но, как вы знаете, мы любые научные темы затрагиваем в теории Большой Бороды, поэтому смело пишите о чем-нибудь, да договоримся. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Да прибудет с вами сила. До следующего четверга. И пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Birdie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.